ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
Десятая песня Шримад Бхагаватам, 16 глава. Кришна наказывает змея Калию. Шукадева Госвами сказал: Господь Шри Кришна, Верховная Личность Бога, увидел, что река была отравлена ядом черного змея Калию. Желая очистить воды и муны, Господь прогнал из нее змея. Царь Парикшит спросил: ученый мудрец, пожалуйста, расскажи, как Верховный Господь наказал змея Калию в бездонных водах Ямуны. И объясни, как получилось, что Калия жил в реке столь долго. О, Браман, безграничный Верховный Господь всегда поступает так, как Ему хочется. Разве можно присытиться, слушая о тех удивительных играх, что являл в Вриндаване великодушный Господь в облике пастушка? Шри Шукадева Госвами сказал: река Калинди и Муна образовала заводь, в которой жил змей Калия. От его едкого яда воды Калинди вскипали и пузырились, так что случайные птицы, пролетавшие над отравленной заводью, вдохнув ядовитых испарений, камнем падали в воду. Так, можно иметь некоторое представление о гунах материальной природы, то есть свойства материи. Например, вот тут яд описывается. Вскипает вода от него, идут испарения, и все живое умирает. На низших планетах живут змеи. Калия где-то оттуда он пришел. Он боялся Гаруды, поэтому он прятался в этих водах. И там настолько завистливы эти змеи. Мистики, они могут, конечно, принимать любой облик, и даже человеческий облик, эти змеи, разумные змеи. Но зависть такова, что капля яда может отравить всю Вселенную, говорится. Очень сильный яд. Очень завистливые. Где-то в шастрах кто-то мне цитировал, я не помню, в Индии. Говорится, что только у одного живого существа нет чувства и понятия любви, это у змеи. Нет любви вообще. Нет. И вот она все трансформирует в яд. Хотя существо без яда, оно совершенно невинное и беспомощное. Без яда. Если кобра без зубов, вообще безопасно. Дети играют с ней. Зубы убирают, удаляют у кобры. Дети с ней просто играют. Она делает броски, конечно, там. Ну, ничего опасного совершенно нет. Но я смертельный. Причем достаточно просто прикоснуться к ней, чтобы получить укус. То есть вы даже случайно можете это сделать и умрете. Это змея. И это не вина змеи. Не виновата. Это ее природа. То есть гуна. Гуна – энергия Кришны тоже. Наделяется живое существо гунной природой. И также есть такой яд, Прабхупад говорит, что один микрон парализует. Ну, цианиды такие, такой силой обладают. То есть их не видно даже вот глазом эту дозу не определить. Но мгновенно поражает. То есть такая сила есть невежество гуны. Есть также энергия движения, страсти, она связана с воздухом. Ее обычно, ну как, вот мы видим в примере Ханумана, может совершать удивительные прыжки, например, подвиги, вот, даже на физическом уровне, это чудо какое-то, он может поднимать горы. Это энергия воздуха, он сын Шивы, но был удержан в воздушном пространстве, воздух держал его. Также Пхимасена был сын ветра, тоже мог в пространстве переноситься и обладал чудовищной силой. Когда в изгнании уставали братья и Драупади, он мог брать их себе на спину всех и на плечи и нести. Всех мог погружать на себя. Также мог принимать какие-то размеры. И в одно время они встретились с Хануманом Бхимасена. Там была история в лесу, которая случилась. Ветер, сильный рывок. Ветер был в джунглях. И принес большой какой-то очень красивый лотос, сияющий. Драупади удивилась. Сказал: «Пхим, принеси мне таких лотосов еще». Ну, лесу уже не аскетично, и, конечно, Пхима захотел как-то украсить жизнь лесную для своей жены. Панды очень любили Драупади. И он просто по этому ветру побежал напролом в джунгли, напролом. То есть после него просек оставался буквально. Он очень деревья сбивал. Если слоны попадались, наотмашь просто их отбрасывал. Такая была решимость у него. И там он увидел озеро. Так он по ветру он точно прошел. Он увидел красивое небольшое озеро, окруженное густым лесом. Прекрасное. И там их очень много лотосов. Но его охраняли якши. Это была собственность якши. Лесных духов особых. Слуг Куверы. Они мистики. Они сказали: «Пхима, ты не имеешь права, это наша собственность, тут брать что-то». Пхима просто стал с ними драться. Он победил всех этих якшей, взял лотосы, вот такая история. И принес Драупади эти лотосы. Но однажды он встретил другого змея, который запомнил всю расселину в ущелье скал. Гигантский змей, он там был сложен так красиво очень. Облеск лунного сияния излучал. Этот гигант, он просто внушал какое-то благоговение и что-то божественное даже. Так и случилось. Это был полубог Нахуша, проклятый Агастий, стать змеем. Но он обладал способностью прикосновением лишать силу любого, любое живое существо, поэтому он не имел проблем с пищей. Потому что прикасался к любому существу, он терял силы. И так же случилось с Бхимасеной. Когда змей взял его в кольцо, Бхима потерял силы все. Подумал, что это за чудо странное. Я совершенно обессилел в кольцах этого змея. И он даже заплакал. Этот змей очень удивился и сказал: «Пхима, я тебя не узнаю вообще. Великий, великий герой, кшатри, ты что, боишься так смерти, что ли? Ну, ты моя пища, и вовремя причем. Если я был сыт, я не имел права брать пищу. Но ты пришел вовремя, я как раз голоден. Я не нарушаю дхармы. Я змей, это моя природа. Время пришло принимать пищу. И ты в это время появился. Дай ему благословение лишать сил любое живое существо. Поэтому я не нарушение какой-то дхармы. Не беспокойся, ничего беззаконного не происходит. Умри с честью». Бхима говорит: «О, ты не понимаешь ничего. Я не о смерти плачу. Я предвижу события будущего, что будет ужасная битва, великая битва. И я плачу от того, что Юдхиштхире будет очень трудно без меня сражаться. Без моей помощи. Об этом я сокрушаюсь, что не выполнил свой долг перед старшим братом, который представляет дхарму». И в это время Юдхиштхира, он почувствовал дрожание тела с левой стороны и сказал: «Где Бхима?» Он куда-то ушел, но он уже не должен был вернуться, но его нет. «Надо идти за ним», сказал. Они быстро пошли в ту сторону, увидели эту картину. Этот змей, он убивал Бхимасену, еще о чем-то не говорили. И Юдхиштхира явился, стал разговаривать с ним, что ты должен отпустить его ради защиты дхармы, этот воин нужен мне. Нахуша сказал: «Если ты ответишь на мои вопросы, я отпущу его». Это было предсказано Агастией. что тебя спасет только Юдхиштхира, который ответит на твои вопросы. Ты стал змеем, потому что ты не до конца осознал дхарму. Ты нарушил этикет полубогов. Там предыдущая история была, он на самом деле совершил беззаконный поступок, этот полубог, заняв место Индры. Но у него не хватило благочестия, и поэтому Юдхиштхира восстановит твой разум, если ответить на твои вопросы, когда ты освободишься от этого тела проклятия. Нахуже ждал Юдхиштхиру, он взял пиму, он понимал, что Юдхиштхира придет. Юдхиштхира пришел, и этот змей сказал: если ответишь на мои вопросы. Давай, спрашивай, сказал Юдхиштхира. И Нахуш сказал: как определить, кто есть браман, кшатрий, вашья и шудра? Если вы говорите о качествах смирения и правдивости, браман правдивый, то и шудра тоже может быть правдивой. И кшатрий тоже может быть правдивым. Все могут быть правдивы. Это вопрос воспитания. Так как же вы определите варной? По каким качествам? По какому признаку? Это четыре раза сразу он знал знаток дхармы, он сын Ямараджи, поэтому, конечно, он мог отвечать на любые самые тонкие, сложные вопросы дхармы. Он сказал только по роду деятельности. Он может обладать любыми качествами, но род деятельности определяет его варну. Род деятельности. И там были другие вопросы удивительные. И таким образом Пхимасена был освобожден, а Нахуша вернулся на небесные планеты. То есть быть змеей — это очень ужасное проклятие, конечно. И Калия, его историю мы, я не знаю, как он стал змеем, но это был великий змей. Он удостоился чести, видите, вот войти в лилу Кришны навечно. Навечно. То есть вот мы изучаем эту лилу и получаем удивительные уроки. Ну а пока здесь описывается сила этого змея, сила его яда. Змеи гордятся своим ядом. Энергия у них именно исходит от накопленного яда. Ну, подобно тому, как у человека энергия появляется и уверенность, когда он богат, накоплено много денег. Это умонастроение такое, можно по поведению понять, что человек богат, скажем, или что он вооружен. Где-то прячет оружие. Или очень учен. Просто по внешним, даже по походке можно это увидеть. Итак, этот змей, он был очень уверен в себе. Он отравил всю ту заводь. Погибли все деревья вокруг. Птицы пролетали, падали замертво. Его это абсолютно не волновало. Ложная гордость означает: не моя проблема. Я такой, принимайте таким, какой я есть. Я не буду освобождаться от яда, это моя гордость. Без яда я никто. Вот на этом я базирую свое существование, свою силу. Яд для меня ценен. Так как сегодня люди говорят, что есть же такие качества, как вожделение, гнев, жадность. Ну, а говорит, но без жадности как мы будем зарабатывать деньги? Если не будет жадности, у меня не будет стимула. Жадность дорога мне. Благодаря жадности только и существую в этом мире, как и другие, собственно говоря. Благодаря ложному эго я чего-то еще добиваюсь. Вы говорите: оставь 13 пису ничина, стань как травинка, как дерево. Хо-хо-хо. Я так не стану ни царем, ни управляющим, ни богатым человеком, если буду смиренен, кланяться всем вообще. Я стану слабым. В Индии тоже так говорят. Мы не хотим, как Пратапарудра. 13 пису ничина. Так станешь слабым царем и так далее. Итак, у каждого есть своя гордость, но мы должны знать, это действует гуны материальной природы. Гуны материальной природы дает невежество, дает ложное эго и дает благость, которая это объясняет, аргументирует, так скажем. То есть я прав поэтому. Я могу аргументировать, почему я змея и почему это хорошо. Каждый аргументирует в этом мире свое положение. Как говорят психологи, аргументация. Это ум, который аргументирует свои недостатки и достоинства. Почему я такой, меня можно понять, поэтому я буду таким. Никто не меняется, потому что есть три гуны природы. Невежество, страсть и добродетель. Они смешиваются, сочетаются вместе, и получается вот неразрешимая проблема. Себя невозможно изменить. Я всегда прав в своих глазах. Я всегда хороший, оправдан в своих глазах постоянно. Вот такая вот картина. Ну и змей тоже, он был великим змеем и гордился этим. Господь Кришна увидел, что змей Кали своим смертоносным ядом отравил воды Ямуны. Поскольку Кришна пришел на землю из духовного мира, как раз для того, чтобы покарать злобных демонов, он тут же взобрался на верхушку самого высокого дерева Кадамба и приготовился к сражению. Затянув потуже свой пояс, он похлопал себя по плечам и смело бросился в отравленную воду. Дерево Кадамба, оно до сих пор существует в Вриндаване, с которого Кришна прыгал в воду. Огромное большое дерево. Имеет такую форму горизонтальную сначала, и потом уходит туда в небо. Большое дерево. Сейчас там сделали кхат, обложили все камнем. А раньше это был просто берег Ямуны, еще мы увидели это. И вот это дерево. Вокруг не было построек и дорог. Это было очень необычно красиво видеть такое гигантское дерево. Вот в таком месте неожиданно совершенно было. И там, под этим стволом, когда-то прямо протекала Ямуна. Деревья все высохли от яда, но вот это дерево, оно было живым. И Бриджабаси говорили нам, что оно отсыхает в какое-то время, но из его корня появляется новый росток и снова растет. И так продолжается. Такая известная Калпаврикша. То есть это дерево, когда-то Гаруда каплю нектара уронил в то место, говорится, это дерево Кадамба не погибло от яда. Значит, яд можно нейтрализовать амрита нектаром. Ну, так же, как если ум отравлен какими-то мыслями, его можно нейтрализовать нектаром святого имени. Если, конечно, не лизать банку снаружи. Если открыть надо ее. Вот только в этом все искусство, как открыть банку. Были такие... Один или два человека пошли на Северный полюс. Они погибли, замерзли там. Потом их нашли, там эту палатку на льду, в снегах где-то. И не могли понять, почему они погибли вообще. У них все было. Они могли поставить палатку, разжечь огонь. Было полно пищи еще, запасов. Ну а потом стали внимательно рассматривать эти консервные банки. Были помяты все. Кусками льда пытались их открыть, и не могли открыть, так они умерли с голоду. У них не было ножа. Им не удалось открыть банки консервные. Вот, поэтому нам нужно нож консервный какой-то. Чтобы повторять Хари Кришну, нужно открыть банку. Сразу пойдет запах там, ну как надо. Почувствуй аромат святого имени. Иначе с голоду можно умереть. Словно царственный слон, Господь Кришна принялся резвиться в заводе Кали, кружа в воде. То есть Кришна вне гун материальной природы, поэтому яд не действует на него. Ни яд, ни огонь, никакие стихии, они его не тревожат. Он наслаждающийся и в озере яда, и в огне. Он может и жертвенно огня появиться, когда брахманы предлагают ягью совершают. Он проявляется прямо из этого огня. Есть такие сущности, которые могут это делать. Из огня появляться. То есть тело Кришны трансцендентно, поэтому вне гун природы. Он наслаждается в этом озере, здесь описывается. Резвится. И так, вспенивая воду своими могучими руками, он заставил и журчать, и петь на разные лады. То есть вода может издавать звуки, смотря как хлопать ее или вспенивать. Или... И вот он какую-то музыку творил руками с водой. Она журчала и пела на разные лады. Услышав эти звуки, Калия понял, что кто-то вторгся в его владение. Не в силах вынести подобную дерзость, Змей тут же устремился к Кришне. Вот она зависть, видите. Может быть, гость пришел вообще. Что вы злитесь сразу? Кого там принесла нелегкая? Кто стучится ко мне? А, ой, извините, это вы, да? Ну что ж ты так реагируешь-то сразу? Что ж сразу не доверяешь, сразу видишь врагов вокруг? Ну, кальюга, потому что если вокруг много врагов, нужно быть осторожным. Сначала нужно напугать, потом сказать, ой, извините. Кали увидел Шри Кришну, облаченного в желтой шелковой одежде. Тело было очень нежным и сияло, подобно белоснежному облаку. Белоснежному облаку. Видите, тут он был очень светлым. От нежно-голубого до темно-синего и черного у него вот оттенки могут меняться с возрастом или от настроения. Иногда прям глубокий такой черный грозовой тучи, плотный. Также от небесно-голубого цвета. Знак Шриватса, улыбка освещала прекрасное лицо, а стопы напоминали венчики лотосов. Не ведая страха, Господь резвился в воде. Однако красота Господа Кришны не помешала завистливому Калию ринуться на него и укусить в грудь. Затем крепко стиснуть его в своих кольцах. Он сразу укусил в грудь. Но Кришна вне гун материальной природы, опять же. Ему это не принесло никакого вреда. Это духовное тело, потому что. Также гуна не только свойства веществ, но также и качества, которыми человек обладает. Это тоже гуна материальная. Например, зависть – это тоже гуна. И вещества – это гуны, и качества – это гуны, и мысли – это гуны, запахи – это гуны, знания – это гуны, и религии в разных гунах. Различные формы жизни – все это есть гуны природы. Очень разнообразные, очень великие энергии Кришны. Всего три гуны, но безгранично действуют. Глубина гун нам неизвестна. Бездонные пропасти. Сатвы, раджаса, тамаса мы не найдем ни конца, ни края. Где заканчивается сатва гуна, мы не найдем. Где начинается, тоже не найдем. Где начинается тама гуна, где заканчивается, тоже не найдем. Предела практически не существует. И в конце вся эта вселенная, она подвержена разрушению, распаду. Но действует Господь Шива. Духовная сила действует. То есть разрушить материальную энергию не может сама материя. То есть действует сила, превосходящая материю. Это на Кайлаше живет, это над Брахмалокой, это над материальным миром. Его Дхама находится. И также в Махабхарате описывается, что на дне Вселенной есть какое-то непонятное золотое яйцо лежит. Никто не знает, откуда оно. Даже Брахма не может дать ответа. Лежит еще до начала творения Брахмы. Но знают, что именно в конце творения оттуда и пойдет огонь с дна Вселенной, из этого яйца. Оно раскроется и пойдет вселенский огонь оттуда. То есть какая-то еще энергия из разрушения, еще какая-то, которая превосходит все другие силы. Угу. Так что нам нужно торопиться отсюда. Мы на бомбе сидим и строим планы, как тут жить дальше. Когда пастухи Вриндавана, для которых не было на свете никого дороже Кришны, увидели его, недвижимого в кольцах змеи, ужас и отчаяние владели ими. Они отдали Кришне все, самих себя, родственников, богатство, жен и все наслаждения. При виде Господа в кольцах Кали разум их помутился от горя, скорби и страха. Ноги их подкосились, и все как один они рухнули на землю. Необычное состояние описывается здесь самадхи жителей Вриндавана. То есть они уже в самадхи находятся, поскольку они отстранены полностью от всех материальных привязанностей, они сосредоточены на Кришне, это и самадхи. Но здесь причина вашего самадхи находится в опасности. То есть вы достигли бессмертия в самадхи. По причине, что Кришна бессмертный. Но вот Кришна в кольцах змея Кали, и у вас коллапс. Представьте, какой силы этот колодец. Когда Юдхиштхира услышал от Арджуны, что Кришна только что ушел с планеты, он действовал автоматически. Он поставил на престол Парикшита, еще других там установил, все дела сделал быстро очень. Затем просто встал, сосредоточился, соединил ум с жизненной силой, а тело со смертью, перестал узнавать вокруг все названия, которые раньше он знал. Видел просто материальный мир, без названий. Родственники, нет такого названия. Царь, нет такого названия. Дворец, это не существует такого названия. Просто видел материальный мир и все. Это йога. Юдхиштхира делал это при помощи йоги. А жители Вриндавана, они, естественно, спонтанно так привязаны к Кришне, что спонтанно они не испытывают никаких привязанностей. Ни к родственникам, ни к положению, ни к долгу какому-то даже. Вот это сарва-тарна притяжа, говорится, оставь все виды долга, все виды религии, просто живи со мной. Это Бриджабаси в высшем смысле слова. Они живут с Кришной. У них нет другого представления о долге. Их не связывает ничто. Ни мужья, ни жены, ни дети, ни деньги, ни коровы, никакие обязанности. Они это делают, потому что Кришна хочет. Вот и все. И тут Кришна оказался в кольце змея Кали. Коровы, быки, молодые телочки, охваченные горем, жалобно мычали, зовя Кришну. Не в силах. Не в силах оторвать от него взгляда, они замерли в страхе. Казалось, что слезы вот-вот польются из их глаз, но потрясение их было так велико, что глаза оставались сухими. То есть тут слезы не полились. То есть, похоже, остановились их праны вообще. Остановились функции тела на это время. Замерли, тут говорится. Замерли в страхе настолько, что даже стихи перестали циркулировать. Обычно, когда страх или горе, циркулирует жизненная сила, взаимодействует с аспектом воды, льются слезы. Такая реакция, признак такой будет, симптом. Но здесь, говорится, все у них замерло, прана остановилась. Но это вид экстаза тоже, потому что пастухи Вриндавана не страдают, как обычные люди. То есть у них нет материальных тел вообще, в принципе. Это раса страха здесь. То есть реально не могут пережить расу страха и даже расу смерти. Есть такое понятие, даже в духовном мире, ну, не такая смерть, как у нас. Но вот все останавливается. Вот как здесь, близко к смерти. Затем во Вриндаване стали заметны три вида недобрых знамений. На земле, в небе, на телах всех живых существ, что говорило о неминуемой опасности. Сразу всякие признаки появились зловещие. Небо, земля, там землетрясения какие-то пошли, там какие-то смерчи появились, видимо. Видя недобрые предзнаменования, Махараджа Нанда и другие пастухи испугались за Кришну, ибо они знали, что в тот день он отправился пасти коров без старшего брата Баларамы. То есть они по признакам этим поняли, что какая-то беда. То есть не были на берегу Ямуны, старшие пастухи. Умы их были отданы Кришне, который был для них дороже жизни. Поэтому они не осознавали, каким великим могуществом он обладает. Горе, скорбь и страх овладели ими, решившими, что зловещие знамения возвещают о смерти Кришны. Как корова ни на мгновение не забывает о своем маленьком беспомощном теленке, так и все жители Вриндавана, включая детей, женщин, стариков, постоянно думали о Кришне. Побросав свои дела, эти несчастные, охваченные горем люди, покинули деревню, бросились на его поиски. То есть они почувствовали, что Кришна в опасности. Так им казалось из-за родительской любви. Это раса их. Родительская раса включается. Родители очень боятся, что дети окажутся в опасности. Это паника начинается. На все готовы. жертвовать своей жизнью готовы сразу. Родитель вот такой. Это родительская раса. Верховный Господь Баларама, повелитель трансцендентного знания, увидев обитателя Вриндавана в таком беспокойстве, лишь слегка улыбнулся и промолчал. Кому, как не ему, было знать о необыкновенном могуществе своего младшего брата. Ну, он не видел в нем вот, беспомощного ребенка. Он понимал, какие проблемы. Играет. Мой младший брат играет. Он любит играть очень. Сейчас эту игрушку взял, змея Галию, сейчас с ним поиграет. Ну, а остальные, конечно... В поисках своего любимого Кришны деревенские жители бросились к берегу Ямуны по тропинке, на которой были ясно различимы следы его стоп. Стопы эти были отмечены особыми знаками, которые выдавали в нем Бога. На отпечатках стоп Господа Кришны, предводителя общины пастухов, можно было различить знаки лотоса, ячменного колоса, стрекала, молнии и флага. Дорогой царь Парикшит, разглядев на лесной тропинке среди следов от крови в копыт, отпечатки его стоп, жители Вриндавана заторопились вперед. Поспешив к берегу Ямуны, они еще издали увидели заводь, а в ней Кришну, зажатого в кольцах черной змеи. Потом они заметили мальчиков-пастушков, лежащих на земле без сознания, и коров, стоящих на берегу и жалобно мычавших в разлуке с Кришной. Увидев эту картину, обитатели Вриндавана пришли в смятение. Горю их не было предела. Когда юные гопи, которые постоянно думали о Кришне, безграничном Верховном Господе, увидели его в объятиях змея, им тотчас вспомнились его ласковые взгляды и нежные слова, и все три мира опустили для них, охваченных болью. Они вспомнили его вот, нежное поведение, взгляды. Это стало ужасно воспринимать, что в объятиях черной змеи, завистливой, находится тело Кришны. Это было жутко воспринимать вот это сочетание. Старшие гопи проливали потоки горьких слез, страдая ничуть не меньше матери Кришны. Им к тому же приходилось удерживать безутешную мать, чье сердце рвалось к любимому сыну. Похоже на мертвецов, похоже, они стояли на берегу, и взгляды их были прикованы к его лицу. Одна за другой женщины принялись вспоминать историю о том, как развлекался любимец Враджа. Зачем Кришна это все делает, скажите, а? Зачем он доводит людей в таком состоянии, своих преданных? Так увеличивается любовь. Очень сильно увеличивается любовь. Но жители Вриндавана не могут переносить такие стрессы. Господь Баларама увидел, что Махараджа Нанда и остальные пастухи, жившие только ради Кришны, собираются зайти в змеиную заводь. Будучи Верховным Господом, Баларама хорошо знал, каково истинное могущество Господа Кришны, и потому остановил их. Подобно обыкновенному смертному, Господь какое-то время оставался в тисках Калии. То есть беспомощно. Без эмоций, без выражений. Как будто он все там. Но увидев, в каком горе пребывают женщины, дети и другие обитатели его родной деревни, Гакулы, которые жили только ради него, и у которых не было никого дороже его, Господь Кришна тотчас вырвался из объятий Калии. Когда мы говорим, что внегун материальной природы, означает, что объятия Калии доставляют ему наслаждение. Калия обнимал его. И Кришна там блаженствовал 2 часа в объятиях Калии. Вне гун, понимаете, да? Мы же сказали, что гун — это все. Змея Калия — это тоже гуна, но Кришна — это вне гуны. Он наслаждающийся. И он несколько часов пребывал в этом состоянии блаженства, обнимаясь со змеем Калией. Может быть, он вспоминал Ананта Шешу. Так или иначе, ему это нравилось, конечно же. Наслаждающийся. Он наслаждается. Кали не в силах удержать увеличивающееся в размерах тело Господа Кришны. И мучим... А, нет. Да. Да, он тот вырвался из объятий Кали. Кали не в силах удержать увеличивающееся в размерах тело Господа Кришны. Мучимый болью освободил его. Разозленный змей поднял свои капюшоны и замер, тяжело дыша. Он неотрывно смотрел на Господа. И глаза его горели, как головешки, а ноздри дымились, как котлы, в которых варился яд. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль, он смотрел. А Кришна смотрел на Калю, думал, как он меня любит, а? Глаз от меня оторвать не может. Весь горит от любви, смотрите. Так возбужден. Обнимал меня крепко 2 часа. Сейчас смотрит на меня. То есть, ну, он вроде не так думает, но он вне этих всех вещей, хочу сказать. О чем он думает, нам неведомо, на самом деле, кто он такой. Но он вне гун материальной природы, это мы знаем. Значит, он не чувствует страха, не чувствует к нему ненависти, он не чувствует обиды какой-то. Он просто хочет защитить Вриндаван. Он позволил ему жить бы в любом другом месте, змеи Кали, он не завидует никому. Змеи тоже должны жить в этом мире. Он их тоже защищает, в сердце находятся и змеи тоже. Здесь шла о его преданных. Лично он защищает своих преданных. Должен был наказать Калью, но не потому, что он имеет какие-то на него обиды или мстит ему лично, а чтобы просто защитить преданных. Вперев Кришну злобный, полыхающий ядовитым пламенем взгляд, Калия вновь и вновь облизывал губы раздвоенными языками. У змеи губы видели какие? Там губ нет. Они такие сжатые туда. Там отверстие между ними. Язык такой. Видели, нет? А вы тут не видели змея, у вас тут змея нет. Потеряли 50% своей жизни. Вы не можете представить змея Калию, поэтому. В Азии много змей. Ну, не так много, что, ну, попадаются. И зрелище, конечно, интересное. Если увидеть змею, вау. Интересное зрелище. Я однажды шел, это было в Южной Индии, в Удупи. Это было южнее Удупи даже. Мы жили на побережье. Там поклоняются змеям. Для них делают специальные такие храмы на земле. Это не какое-то строение там. Такие беседки с мурти змеев. И туда приносят им пищу. И змеи там собираются и едят эту пищу. Им поклоняются. Это пошло от Парашурамы. Парашурама нуждался в земле, по-моему, каким-то образом. Как раз там это случилось. Или был должен какую-то землю. И тогда он кинул топор в море и сказал, вот докуда долетит мой топор, эта территория станет сушей, то есть дополнительной землей. Для кого-то он сделал это. Но там жило много змей в воде, в океане. Там много змей в океане. Их вылавливают рыбаки, очень много змей тоже попадается. Змеи сказали тогда, ты нас лишаешь земли, ты несправедлив. Сказал, но я обещаю, что вам здесь будут поклоняться и приносить вам пищу. И с тех пор там в Удупи поклоняются змеям. Их не трогают, этих змей, и они там знают свои места, приходят туда. И тропинка от того домика, где мы жили, на океан, где-то метров 200 нужно пройти, нужно было, не так уж далеко, идет как раз через это логово змеиное, рядом, совсем рядом. Там слышно шипение даже иногда. Вот. И мы там ходили на море. Нам сказали, в темноте не ходите, пожалуйста, это опасно будет. Днем еще ходите, но осторожно. И однажды кабрёнок выполз у меня на пути. Он был маленький совсем. Наверное, вот такой кабрёнок. Значит, Мадя-то был рядом. Он переходил дорогу, где я. А я буквально уже ногу поднял, чтобы шагнуть. У меня прям под ногой оказался этот кабрёнок. Он поднялся свой капюшон. У него тоже капюшон был, представьте. Я ногу задержал, убрал на место. На меня посмотрел. пошел дальше, быстро очень. Я понял, что тут рядом где-то мать, нужно быстро отсюда уходить. Другой преданный проходил, и там увидел, что змея, она перегорела дорогу, и он вернулся обратно, не мог пройти. Но местные жители знают, как там ходить, и они как проводники проводили некоторых. Что говорит, вы испугаетесь, вы там наделаете глупостей, вы должны понимать, ну, их психологию еще, как с ними жить. Мы поклоняемся, мы их знаем. Однажды змея большая переползала всю нашу территорию, где мы жили, огороженную забором. Как она прошла через забор, это было удивительно. Каменный забор. Она прям поднимается, запросто, легко. Вот. Но она быстро, она понимала, что тут это не ее место, она быстро раз и ушла. То есть так со змеями мы встречались. Другой раз нашел по дороге, тоже у дупи, там как раз много змей. И так уже немножко были сумерки какие-то. И какая-то проволока лежит на дороге, раньше не было. Толстая проволока. Такая изогнутая какая-то. Ну, может, не проволока? Может, змея, пошел посмотреть поближе. Оказалось, змея. Я прям подошел, чтобы посмотреть на нее. Она замерла, просто притворилась проволокой, чтобы я прошел мимо. То есть у них тоже достаточно разума. Вот, но не дружите со змеями. Лучше обходите их стороной. Но есть люди, которые змееловы. Они их не боятся. Вообще не боятся. Я рассказал одна преданная, как змея заползла в их дворик во Вриндаване, кобра. И она прошла, по-моему, даже в комнату. Потом она убежала оттуда и сказала, там змея, не могу туда войти, там большая змея заползла туда. Сейчас мы позовем, тут есть у нас человек. Пришел, говорит, человек высокий, длинный и худой. Длинный, худой. Я удивился, такие люди бывают. Он просто пошел туда быстро, через секунду вытащил эту змею уже в руками. Она его укусила. Он там высосал, плюнул, пошел дальше вообще. Они этим ядом питаются, видимо, медленно. И привыкают к нему. Ну, приспосабливаются к этому. Они не боятся змей. Они даже их любят каким-то образом. Есть такие люди, которые вот понимают язык змей. Они их там гладят, берут в руки, хотя они ядовитые змеи. Они с ними договариваются. Это мы, ну, про змей говорим. Вот. Ну, с Калием тоже сейчас Кришна договорится. Видите, он лучший змеелов, всех змеелов. Вперев Кришну злобный, полыхающий ядовитым пламенем взгляд, Кришна вновь и вновь облизывал Калия губы раздвоенными языками. Кришна же легко кружил вокруг него, плавал, подобно Гаруде, который, чтобы подразнить змею, кружится над ней. Увидев это, змей стал гоняться за Господом, стараясь ужалить его. Вот так они стали по кругу. Когда змей устал от бешеной гонки, Шри Кришна, источник всего сущего, пригнул вздыбленную голову Калии и забрался на его широкий капюшон. Ну, это унизительно для Калии. Это его гордость, яд, капюшон, и там все тут. И на капюшон становится. Бедный Кали, что сейчас не будет? Вы на чьей стороне будете? На стороне Кришны, на стороне Кали? Ну, Кали тоже великий преданный. Он стал великим преданным тоже, поэтому выбирайте стороны. Болейте за Кали тоже. И так забрался на широкий капюшон. Удобный широкий капюшон, говорится, был. Там легко можно было устроиться. Написано «широкий капюшон». Оказавшись там, Господь Кришна, изначально учитель всех изящных искусств, принялся танцевать. Видите, в нигун материально прям везде наслаждается. На капюшоне змеи. И блеск драгоценных камней на головах змеи окрасил лотосные стопы Господа в багровый цвет. Ну, он был красиво украшен, этот змей. В драгоценных камнях был. Увидев танец Господа, его слуги с райских планет, гандхарвы, ситхи, мудрецы, чараны и жены полубогов немедленно спустились с небес. Увидеть такое зрелище, а? великой радости они стали подыгрывать Господу на разных барабанах, ридангах, панавах, анаках, одновременно вознося ему молитвы, осыпая его цветами и услаждая его слух своим пением. Тут начался этот самый фестиваль. Все обрадовались, стали подыгрывать, подпевать. Все забыли про змея. Кришна радуется, все тоже радуются. Все перестали чувствовать какую-то опасность вообще. Это состояние называется ниргуна. Вне гун материальной природы. Или ананда. Вот преданные пои должны достичь этого уровня. Постепенно. Как? Не зависит, да, от этих вот перемен. Зима, лето, счастье, несчастье. О, царь, все голов Кали, 101 была, были главными. 101 главными были. И когда какая-нибудь из них упрямо поднималась, Господь Шри Кришна, всегда карающий злодеев, ударял надменную голову своей стопой. В какой-то момент Кали стал извиваться в предсмертных судорогах. Он замотал головами во все стороны. Кровь пошла из его ртов и ноздрей. И страшная боль пронзила все его тело. Да, к этой стихии Кали был не готов. Яд собственный, который вот все уничтожает, сжигает, не причинял ему никаких проблем. Чувствовал энергию, наоборот. Отжас. Радость испытывал от собственного яда. Когда Кришна стал касаться его стопами, он не мог этого унести. Говорится, в гуне невежества пища из сатва гуны кажется отвратительной. Ее запахи даже перенести невозможно. И наоборот, тот в сатва гуне может переносить запахи и вид пищи из тама гуны. Ну, поскольку калия был ядовитый, он не мог переносить эту шутха сатву. То есть не был готов, не был очищен достаточно. Но вот сейчас он очищается, это для него непросто. Плача ядовитыми слезами. Яд выходит через слезы, смотрите. Ложный эго тоже выходит через слезы у нас чаще всего. Через сетования какие-то, через гнев иногда. Кали время от времени осмеливался приподнять одну из голов, со злостью обдавая Господа горячим дыханием. Но Господь тут же принимался танцевать на его голове, заставляя его ее снова склониться под своими стопами. Полубоги воспринимали каждую такую победу предвечного Господа как очередную возможность в знак почтения осыпать его цветами. Значит, это вот 100 с лишним голов. 101 главный, значит, были еще какие-то головы. Кришна на капюшоне. Эти головы атакуют его, пытаются ужалить. Он прыгает просто на капюшон. И так все эти головы, он прыгает. Получается, что в такт получается. Па-бам, па-пам, па-па-па-пам, па-пам, па-пам. И музыка. И там барабаны, полубоги подыгрывают, все там в такт. Кали тоже вошел в ритм, видимо. В общем, в тональность тоже вошел. Да, она радость приносила полубогам, то есть жителям сатвагуны, да? Вот царь Парикшит своим удивительным неистовым танцем на капюшонах Кали Господь Кришна растоптал всю тысячу его голов. Тысячи голов. Змей изрыгал кровь из всех своих ртов. В конце концов признал, изрыгая в Шри Кришне вечную личность Бога. Все, очистился наконец. Все. Подходит, да, к цели. Верховного повелителя всех движущихся и неподвижных живых существ, Шри Нараяну, поняв это, он стал мысленно молить Господа о защите. Мысленно. То у него, видимо, сил говорить уже не было. Змея чувствовала, что не может больше выдерживать тяжесть Господа Кришны, в чем чреве покоится вся Вселенная. Оно стал сознавать. Капюшоны Кали, которые раньше были похожи на зонты, от ударов пяток Господа обвисли. Как листья, знаете, вот на дереве они так обвисают, когда нет воды. Увидев это, жены Кали пришли в сильное волнение, разметавшимися волосами и пришедшими в беспорядок одеждами и украшениями, они бросились к вечной личности Бога. У них были волосы, одежды, необычные змеи. Также есть ракшасы, которые принимают человеческий облик, как люди выглядят, Равана. Кто это был еще? Хираньякашипу, он тоже ракшас. У них другая форма ушей. И... То есть такой вид, один из видов человеческих форм. Охваченные сильным беспокойством, благочестивые женщины вывели перед собой своих детей и распростерлись в поклоне перед повелителем всех живых существ. Ища защиты Верховного Господа, способного даровать прибежище каждому, и желая освобождения для своего мужа-грешника, они с молитвенно сложенными руками обратились к Господу Кришне. Тут будут молитвы, тут мы остановимся. То есть нет причины наказывать его? Какие будут вопросы?
Микрофон, пожалуйста.
Есть вопрос? Можно тогда я, да? Хари Кришна, дорогой Гурудев.
Громче говори.
Я слышала одну историю, когда было цунами в одном из этих... азиатских стран, и одна женщина рассказывала о том, что когда ее там сносило вот этой волной, она вместе с коброй была на одной пальме, там получилось. Эта кобра ее укусила, но она не умерла от укуса, потому что как бы у нее была немножко другая цель. И вот у меня возникает вопрос, то есть получается, что все-таки все это в уме у нас происходит, все эти ситуации, даже когда кусает змея, потому что также есть история одной преданной, которая в Индию уехала и начала поклоняться, по-моему, Нарисимхадеву там. Ее тоже укусила кобра, и она обратилась к Господу и сказала, если ты хочешь, чтобы я поклонялась тебе, то освободи меня от этого. И как бы продолжила дальше. Вот у меня вопрос. То есть, получается, все-таки все это в уме, и мы можем, ну, то есть, вот
не в экстренных... Не в уме, а в взаимоотношениях. Взаимоотношения.
Ну вот первый вариант, когда женщина была в страхе или в каком-то таком в экстренной ситуации.
Но не своди все к уму.
Не своди, да?
Иначе мы станем, ум же он же в центре нашей жизни, он мнит себя Богом. И когда люди узнают о йоге, что умом можно повелевать материей, они становятся майявади. Поэтому еще есть васту-шакти. Нужно понять, что природа создана из разума Брахмы. Этот разум недоступен для нашего ума. Но возможны взаимоотношения. И через взаимоотношения можем войти вот в этот мир с гармонией. Но для этого мы получаем тело какое-то, чтобы войти в этот мир. Человеческое тело – это не тело змеи. Человек умирает от укуса змеи. Но бывают исключения, потому что есть еще другие энергии, кроме нашего ума. Если человек молится, допустим, могут прийти какие-то другие энергии, которые он не знает. Может, чудо какое-то свершится. Это не просто наш ум, это взаимоотношения. Так же, как рекомендуется поклоняться полубогам для того, чтобы какие-то материальные цели, да, достичь, здоровья, долголетия, власти, славы. Один человек, он индус, он поклонялся богине Махалакшми. Махалакшми он, по-моему, поклонялся. Он обрел знания математики. Он известный математик в мире. То, что он открыл, никто до сих пор не может понять, как он это сделал. Но так же, как Кешава Кашмири, он поклонялся богине Сарасвати, обрел эту уникальную память и способность складывать стихи философские на одном дыхании. Это не просто ум, это взаимоотношения с высшими силами. Иначе можно себя возомнить Богом.
Можно еще вопрос, вытекающий из этого? Вот мы недавно читали тоже Шримад Бхагава, там говорится, что ум — это материальная энергия, получается, да? Но Кришна в Бхагавадгите говорит, что я ум. И мы тоже вот как бы слышим, Шрила Прабхупада говорит, что бейте ум, и он отреагирует. И вот как можно соединить вот это, что это обычная материя, но в то же время он реагирует на это все. То есть не могу я сложить это все в одну кучку.
Не понял вопроса. Ты понимаешь, что ум — это Кришна?
Ну, это в Бхагавадгите.
Это энергия Кришны.
Энергия Кришны.
Ну. Смотри, материальный мир — это Кришна и не Кришна одновременно. Угу. Так Прабхупада объясняет. Это энергия Кришны. Но сам Кришна выше этой энергии. Если, например, Кришна говорит, я свет солнца, но мы не поклоняемся свету солнцу, как Кришне. Камень — это тоже Кришна, но мы не поклоняемся камню. Поклоняемся Кришне. Это Кришна и не Кришна. То есть тут можно различать эти вещи. Ум – это ум, это энергия Кришны. Как энергия Кришны, он действует так, чтобы, как проявление ложного эго, чтобы сбивать с толку живое существо. Значит, это уже не Кришна. Но сила Кришны, ведь он сильнее нас, поэтому энергия Кришны. Но действует не как Кришна. Сам Кришна действует по-другому.
Наргуру Махарадж, могли бы описать процесс, как Юдхиштхира в это состояние входил, когда он перестал видеть название этого мира? В чем была йога? Как он это делал?
А я же сказал, он ум соединил с жизненной силой. Не с телом, которое мертво всегда. Когда мы соединяем ум с телом физическим, ум перенимает тело, свойство его, свойство тела, и считает его живым. Потому что туда направляется жизненная сила при помощи ума. Но тело же мертвое всегда. Вот он и соединил тело со смертью, а жизненную силу с умом разъединил. Я не это тело получилось. Поэтому он все увидел по-другому. Все, что с телом было связано, разрушилась связь. Сознание вышло из-под влияния этих обозначений. Я Юдхиштхира, я император, это мои родственники, это моя жена. Вот это все ушло. Потому что я не тело, я не Юдхиштхира, я не император. Это не моя жена уже. Если ты в этом сознании находишься, ты не увидишь. Ничего подобного не увидишь.
А жизненная сила – это что?
Жизненная сила – это сознание, праны. Не пытайся сейчас это все проанализировать. Это вкратце написано там.
Хочешь попробовать?
Нет, если попробовать, то это изучаешь санхью. И эту аштанга-йогу. Но это невозможно будет. Поэтому забудь про эти анализы. Бхакти-йога. Бхакти-йога. Повторяю, Хари Кришна, будь счастлив. Так.
Сюда. У меня такой вопрос. Не знаю, насколько это правильно его задавать. Что, когда мы видим, происходили эти ситуации, встречи Кришны с демонами на глазах мамы Ишоды и других жителей Вриндавана. Материальным взглядом это негуманно по отношению к преданным, чтобы они видели такие ситуации, испытывали эмоции. Вот хотела узнать, почему Кришна так поступал со своими преданными.
Я уже как будто бы коснулся этой темы, что страданий нет для таких преданных. Оно выглядит как страдание, но на самом деле это экстаз любви. Ну, что ты сейчас тоже пытаешься как-нибудь мало додуматься до этого. Да не пытайся додуматься, это выше.
Нет, я с точки зрения просто материнского у меня.
Да, не, перестань сравнивать эти
вещи. Если мать видит, как
ребенок в опасности. Тогда читай просто это сам Бхагавад-гиту, вторую главу пока. Тогда не слушай эти лилы, иначе ты начнешь выдумывать что-нибудь. Скажешь, вот Кришна жестокий и прочее. Мы читаем 10-ю песню Бхагавата, вот в чем дело, в чем наша проблема. А надо читать вторую главу Бхагавад-гиты.
Гуру Махарадж, мы сегодня вот Кали, вы коснулись, рассказывали нам. И если слушать Махабхарату, изучать Махабхарату, то разные описания есть про нагов. И в том числе вот Кали, он основоположник рода, один из 10 главных змеев. И у Шивы змея на шее, и Ананта-шеша, ну, змей тоже, и Васуки. И у Арджуны сын от царицы змей был тоже. И это с одной стороны. А с другой стороны Гаруда, преданный Господа, великий преданный, который носит Господа, вот, он за ними охотится. И в том числе вот Кали, он спасался от Гаруды, вот во Вриндаване спрятался. И я хотел спросить, задумываясь тоже об этом, как к преданным к нагам относиться? А у них такое положение интересно очень. Вот Кали, он единственный, кого не убили вообще из всех демонов. Но он и не демон оказался. Как вот относиться к преданным правильно к нагам?
Как ко всем живым существам? По-доброму? Mm-hmm. А как к ним еще относиться? Встретишь нага, ну, вроде почтения, скажи, Хари Кришна тебе. Заходи на просад. Ну, как обычно, ты с гостями. Ты встречался с нагами еще?
Только по описанию.
Ну, ты хорошо знаком, я вижу. Может быть, ты хочешь родиться там, среди нагов?
Поражаешься просто иногда, вот, прошу прощения, может, еще добавлю.
Например, вопрос непрактичный был. Ну, где ты встретишь нага, скажи, здесь, на земле, сейчас, в Кали-югу? Поэтому о чем ты спрашиваешь, пока непонятно. Угу. Как относиться к нагам? Ну, ты что, собираешься общаться с ними, что ли? Угу. Нет?
Немножко, может, неправильно спросил.
Спроси что, правильно.
Ага. Что вот они в Махабхарате описываются с разных сторон. Даже вот у колесничий Индры Матали, он свою дочку отдал за нагини. Это...
Вопрос задай.
Ага. И вот я просто вот размышляю, когда читаю эти истории, что у них такое положение, что одни и рядом, ну, как бы на шее Господа Шивы, то есть они рядом, как бы, они, как это правильно сказать, вот супруги этого Кали, они преданные были. Вот. И с другой стороны...
В общем, вопроса у тебя никакого нет.
Я просто пытаюсь понять... Как к ним относиться? Вот, не как встретишься, а вот в писаниях, то есть правильно, чтобы правильно положение занять, так сказать.
Ну, как ко всем живым существам, mm-hmm. Я не понимаю этот вопрос вообще. В чем вопрос вообще непонятно? Ты просто расскажешь историю, а вопроса нет. Mm-hmm. Ну, ты размышляешь о змеях. Ну и что? Ну, такая форма жизни. И много чего еще есть во Вселенной. И даже не все Махабхарате описано. И что тут удивительного, что Гаруда ест змей. Так мир устроен. И в чем вопрос?
Может, он имеет в виду, что божественные или это демонические натуры можно...
Но он уже ответил, что это не демоны. Он знает. Он все знает уже.
А тогда в чем вопрос?
Я и говорю. Но... Он уже сам спросил, сам ответил, все.
Назад это Гуру Махараджа, я понял. Что нужно просто относиться подобным, как к живым существам.
А, спасибо. Вот, хорошо, хорошо.
Гуру Махарадж, спасибо большое за то, что погрузили в лилы. И хотела спросить, вот скоро вы ненадолго уедете от нас, и что нам лучше читать вечером? Продолжить читать эти лилы или читать Бхагавад-гиту?
Вторую главу Бхагавад-гиты. В этих лилах еще рано.
Без вас мы запутаемся, да?
чего я начал читать десятую песню? Ну, это из Дамодараштака, конечно, это миссис Дамодара, да, по милости.
Ну, мы будем стараться, мы будем вас ждать. Вы приедете продолжить?
Нет, я больше не буду читать десятую песню.
Ну, почему?
Одиннадцатую. Пока не выучите Бхагавад-гиту.
Мы будем учить. Пока вас нет, мы выучим.
Надо утвердиться все-таки вот в этой концепции, да, я не это тело. Немножко быть тверже в этом, чуть-чуть стараться тверже быть в этой позиции. Иначе эти волны, которые всегда вот существуют в нашей жизни, они нас постоянно будут сбивать с толку. Мы скажем, почему Кришна так, а почему Кришна так? Мы всегда будем жаловаться на свою жизнь. Кришна тут совершенно ни при чем.
А что значит утвердиться, что я не это тело? Ну, вот, как сказать, ну, то есть...
А где-то написано, кажется, во второй главе, когда мы равно относимся к потерям, приобретениям, к счастью, несчастью. Вот об этом там речь как раз идет. Вот мы учимся вот этой твердости, стабильности. Тогда есть шанс что-то услышать уже с десятой песни, может быть, ну, какие-то такие вещи. Трансцендентные полностью. А так мы полурастроены живем. И тут про Кришну история. И он же жестоко же обращается, оказывается, с преданным, посмотрите. Потому что мы страдаем в этом мире. Мы сразу переносим это на Кришну. Пока мы подвержены этим вот
качалям.
Двойственности, да, как, ну, сложно же это все воспринимать.
Хари Кришна, Гурудев, а вот про взаимоотношения вы сказали, что главное во взаимоотношениях, Матаджи ответили, это для того, чтобы мне понять и утвердиться в том, что я не сама все это проживаю, и не у самой у меня есть эти силы прожить. То есть через взаимоотношения мне даются силы что-то прожить, полномочия на что-то, ну как бы понимание того, что не от меня это зависит. Ну, что имелось в виду про взаимоотношения? Это, я как поняла, как это молитва, значит, ну, взаимоотношения.
Нам дается энергия, чтобы прожить эту жизнь. Энергия разума, ума, чувств, физическая энергия, так? Здоровье называется. Чтобы прожить эту жизнь. Когда жизнь заканчивается, энергия вся отнимается. Она не нужна, чтобы уйти из этого тела. И так происходит в каждом воплощении. Энергия наделяется живое существо, поэтому устраняется эта энергия. Он переходит в другое тело, наделяется другой энергией. Так происходит постоянно. Это же не моя энергия. Если бы я был хозяином энергии, я бы создал что-нибудь получше бы. Я бы создал не стареющее тело. Не получается у меня. Я против старости, против болезни, против смерти, но что я могу поделать? Я не распоряжаюсь этими энергиями. Мы живы пока на то есть санкция, и все. Поэтому ходим здесь, что-то делаем, но просто санкционировано. Когда кончатся санкции эти, то и секунды мы больше не проживем. Мы же не управляем своей жизнью. И сроком жизни мы не устанавливаем эти вещи. Живем просто в иллюзии, думаем, что так и будет всегда. Но это иллюзия. Жизнь может прекратиться в любое мгновение, просто санкции нет. Не пришло время. Чтобы умереть, не обязательно состариться или что-то еще. Это свыше решается. Что касается жизни, смерти, это решают свыше, высшей энергии. Это вторая глава Бхагавад-гиты.
Мы ее выучим.
Гуру Махарадж, вот внутри идет размышление по поводу терпения. Вот там мама всегда говорила, там, потерпи, когда нам больно, мы терпим. Там в армии был, говорили, чтобы выжить, победить, нужно терпеть. Вот из лекций в Ведах мы слышим, что и от вас я слышал, что вы говорили, что через терпение можно вернуться в духовный мир. Вот, и начинаешь запутываться. То есть, что это за энергия такая? То есть, и ты замечаешь, что создаются какие-то ситуации, что ты идешь в ответственность и приходится терпеть. Может быть, не надо брать ответственность, чтобы не терпеть что-то. Вот. И...
Нет, не путай ответственность с терпением или нетерпением.
Это аскеза, то есть...
Ты сейчас путаешь эти вещи. Долг говорит, делай это. Он говорит, терпи, не делай этого. Долг говорит, что делать, что не делать. А терпение – это другое. Когда мы что-то делаем согласно долгу, мы должны что-то еще и терпеть, потому что не все получится, как мы хотим, там всегда есть какие-то сложности. Любое дело, чтобы сделать, нужно усилие. Это нужно терпеть. Сейчас не путай долг с нетерпением. Терпение не означает, что я не должен это делать. Я должен выполнять свои обязанности. И выполняя обязанности, мне нужно терпеть, потому что это требует усилий. Вот это нужно терпеть.
А вот как различить, вот где через сентименты мы идем, и вот думаем, ну потерпим, ладно, потерплю, когда уже начинаешь этим.
Это мудрость, это с опытом приходит. Ну, также мы изучаем, вот шастры, скажем, Махабхарати, это все очень хорошо также описывается. Например, Дритараштра. Согласно закону, ну, скажем, справедливости, он старший брат, да, старший сын, он наследник престола, так, он должен занять престол. Согласно закону справедливости, он должен занять престол. Это справедливо. Несправедливо было бы его отстранить от этого. Но его отстранили. На каком основании?
Слепой.
Видите. Ну и что?
Дефект был.
Он мог бы, ну и что? Он мог бы быть царем. Он вполне мог бы быть царем, даже слепым.
Старший брат.
Что касается занять положение, мог бы даже слепым царем. И какое-то время потом все-таки царствовал. И показал, что он может тоже царствовать. Когда Панду умер, он все-таки царствовал. Тогда что же сказал Видура? Потому что Видуру Дритараштру и Панду обучал Бхишма, Дхарме. Он в совершенстве знает Дхарму. И тогда Видура спросил, как мне быть в этой ситуации? Я первый советник. От меня сейчас потребуют советы и решения. Чем нужно руководствоваться? Любовью или долгом? Долг жестоко будет, любовь сентиментально. Вот две вещи. И так плохо будет, и так плохо будет. И в этом можно увидеть несправедливость, и в этом можно увидеть несправедливость. Тогда Бхишма сказал, ты должен руководствоваться праведностью, что-то в этом духе. Не просто справедливостью, а имеется в виду, то есть это в санскрите там много всяких оттенков, синонимов, в русском не знаю, какое слово сейчас сказать. А это означает, что должен рассмотреть во взаимоотношениях со многими аспектами эту вещь. Это может быть нормально для Дритараштры быть царем, он мог бы и делать это. Но для подданных это будет проблема. И по закону, собственно говоря, он мог бы быть царствовать. Но все-таки, учитывая вот это его недостаток, что люди бы многие страдали из этого недостатка. Хотя бы он мог управлять. Поэтому вопрос казался сложным очень. Понятно было, что с позиции долга, с позиции закона все было понятно, но и то, и другое было бы болезненно. Нужно было что-то еще понять, кроме этого. Но это мудрость. Это мы учимся. Эти тонкости, мы знаем дхарма, адхарма. Сейчас мы больше между этим почти ничего не знаем, да, мы мало что еще знаем. Дхарма, знаем вот преданный садхака, он знает только что, вот, что правильно, что неправильно. Он больше ничего не понимает. Поэтому он может руку поднять даже на старшего преданного, если видит что-то неправильно. Он глупый совершенно еще. Хотя он знает, что правильно, что неправильно, законы знает. Но у него нет этого качества. Праведности нет у него. Нет сострадания еще. А это составляющие дхармы тоже. Поэтому тут нужен опыт и мудрость еще. Прожить жизнь, да, вот в этом все, пережить самому. Вот мы управляем, организовываем, действуем, выполняем долг, и мы живем. Много мы учимся таким образом. И суть, если все свести к сути, то мы учимся действовать, исполнять свой долг, не применяя насилия ни на каком уровне. Это искусство деятельности. Любая форма насилия, даже с позиции долга, она приносит несчастье людям. Даже с позиции долга. Поэтому основа долга получается сострадание именно. Если свести к формуле весь Шримад-Бхагаватам, это называется пара духа-духи. Испытывать чужие страдания как собственную боль. Вот это суть всего знания. Суть всего знания. Не просто вот это правильно, это неправильно, это долг, это дхарма, это адхарма, это демоны, это полубоги. Вот мы это выучили и думаем, вот это все понятно. Нет, но в жизни нет. Еще нужна духовная энергия, нужна мудрость. Мы этому учимся в жизни. Выполняя свои обязанности. Да.
А как сочетается, например, гнев и терпение, наказание и терпение? Как это сочетается?
Почему должно сочетаться это?
Ну, как-то в жизни все перемешивается. Вот,
может, перемешивается, но не сочетается же.
Вот, например, терпение. Нужно проявлять терпение, а где-то нужно применить гнев. И вроде бы зачем применять гнев, если можно проявить терпение?
Это есть такой рассказ Андреева про этого черта.
Черт.
Да. Читал?
Вы рассказывали.
Я рассказывал, но ты не прочитал.
Я нет.
Как раз вот эта тема там поднимается. Этот черт не мог понять.
Расскажите, пожалуйста, мы не знаем.
Я был потрясен. Рассказ такой хороший, интересный, реализованный. Конечно, он без какого-то вывода, но вот к вопросу его как раз. В общем, задумал там черт стать святым. И к священнику пришел, обратился с этим вопросом. И вызвал у него сострадание, что если ты меня вот святым не сделаешь, значит, не возьмешься за меня обучать меня святости, терпению и прочее. Я, в общем, у меня прямая дорога в ад вообще, я черт. Я люблю там гадости делать всякие, там подножки ставить попам в церкви, допустим, там еще что-то. Я люблю, мне нравится, у меня вкус вообще, я счастлив. Но я понимаю, мне надоело все это, уже я хочу все-таки вот святости. Ну что ж тогда, он говорит, ты прочитай Священное Писание. Дал ему там книгу, столько. Он на следующий день приходит, прочитал уже. Говорит, мы, говорит, интеллектуально, говорит, очень. Мы все это прекрасно понимаем, знаний у нас полно. Но мы его применяем для того, чтобы прославиться. Как только я стал говорить, что хочу стать святым, все сразу соревнования устроили, кто более свят будет, кто менее свят. Черти эти. Они, говорят, мне надоели, хочу по-настоящему быть святым. Но ты мне объясни, вот, как стать святым? Он сказал, ну, значит, так, если тебя ударят по правой щеке, подставь левую, понял? Понял, сказал черт. И пошел, значит, по городу искать приключений, где ему ударят по щеке-то. Кто-то же ударит по щеке, что же случится же, он должен в жизни проверить всю эту формулу. Пришел с подбитым глазом, значит. Что случилось? Подрался, говорит. Я же тебе сказал не драться. Подставить щеку нужно было, другую. А вот он здесь, что он не по щеке ударил, говорит, а в другое место, говорит. Я думал, я под щеку-то и подставил, но он ударил в другое место. И поэтому, да боже мой, как же, я, какой же ты странный вообще. Какой же ты ужасный вообще. Ты ничего не понимаешь. Сидел он-то на берегу, искал, значит, случая, сделать доброе дело какое-то. И опять пришел побитый. А сейчас что случилось? Сидел, говорит, у реки, и там человек упал в реку. А у меня ум аналитический, говорит. Я сразу подумал, вот там водоворот, его затянет или не затянет, и как затянет. Траекторию высчитал там, по времени уже посчитал. Сейчас вот должен это затянуть, точно сейчас затянет. Потом вспомнил, что должен был помогать ему вообще, по идее. Но тут пришел народ, вытащили человека, а меня увидели, побили. Что тут сидел, говорит, ничего не сделал. Да боже мой, как же тебя учить-то вообще? Причем рассказ продолжается в таком духе долго. Потому что, черт, у него природа другая вообще. Он вообще не понимает, о чем это сострадание, что это такое. Почему нужно по щеке быть, почему кафтан нужно снять, почему рубаху. Он буквально все понимает. Он вообще не понимает, о чем идет речь. Этот священник вот там выбился из сил, помню, но он добился какого-то результата. Он написал, переписал ему весь Евангелие заново. В общем, когда нужно, будь смиренным. Когда не нужно, не будь смиренным. И так в таком духе все переписал. Так когда же нужно, когда не нужно? Вот в чем вопрос. Ответа не было. Но суть рассказа в том, что этот все-таки что-то привязался к одному священнику, который умер. У него что-то пробудилось все-таки. Это конец рассказа. Что-то в этом духе было. Сейчас плохо помню. Итак, у нас есть природа материального тела. Вот она что-то понимает, а что-то вот. Поэтому мы получаем вибрацию святых имен, который проникает через ум, через нашу природу разум, ментальную, физическую, в сердце. В этом суть. Пробудить сердце человека нужно. И память сердца пробудить. Для этого мы читаем Бхагаватам, Гиту, вот мы упираемся, да, вот тут вот, бескорыстной деятельности и ждем, когда же там награда придет. И кто самый бескорыстный здесь, тоже нужно понять. Нас еще охватывает вот эта вот материальная наша природа, человеческая, страстная. Поэтому мы что-то понимаем, что-то не понимаем, но мы искренне пытаемся. Это главное. Не важно, что мы сейчас не понимаем что-то. Важно, что мы искренне настроены на процесс. И развиваем свою веру, углубляем. Вот это самое важное. Но если вы расстраиваете, что вы что-то не понимаете, значит, вы не понимаете процесс. Вас нужно вдохновлять, если вы чего-то не знаете. О, я хочу узнать об этом, это интересно. Вот что должно быть. Позитив должен быть. А если мы расстраиваемся, что мы что-то не понимаем, мы все еще в конкуренции находимся. В сознании конкурента. Вот кто-то же понимает, а я не понимаю. Это еще материальное сознание.
Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои почтительные поклоны.
Громче говори.
Что я вот читаю Бхагавад-гиту, да, уже, ну как, с начала самого, и ничего это. А вот сегодня я, у меня как осознание, что как цель Бхагавад-гиты, прям вот сегодня, что цель Бхагавад-гиты — это санатана-дхарма, да, что служение. Я первый раз вот сегодня на меня вот это...
То есть ты что-то сегодня узнала?
Да. Я вот столько, я ее уже читаю, вот каждый день почти. Вот, что это? И сегодня только вот это. И вот объясните, пожалуйста.
Я тоже, да, что-то новое узнаю всегда из Гиты.
Да.
У всех тогда? Все читают Бхагавад-гиту? Не все, кивают головой. Надо читать регулярнее где-то.
Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои почтенные поклоны. Подскажите, прежде чем задать вопрос, можно попросить вас подписать вашу книгу, которую нам подарили с супругой на инициации «Преданные наши намахаты»?
А что за книга?
Вы сказали, что мы там подпишемся только после того, как я подпишу.
Эту книгу сделали для исключительно новых людей, а только преданные ее покупают, никому не интересно больше.
Ну, нам ее подарили.
Это преданные говорят, да. Эту книгу послали в то художественное училище, где я учился. Я же закончил то училище, и вот это вот для них тоже будет как история. История училища.
Вопрос вот в чем. Подскажите, почему у Васудевы и Деваки такая непростая судьба? Вот они являются родителями Кришны, но их посадили в тюрьму. И почему их потом лишили возможности воспитывать Кришну?
Эта причина описывается в 10-й песне Бхагавата. Перед тем, как Кришна явится у них, описывается их прошлая жизнь, что уже Верховный Господь являлся к ним сыном. В прошлом воплощении они совершали великие аскезы, они с этой просьбой обратились и получили результат, он явился сыном. Но, там говорится «но», при этом они не развили желание вернуться в духовный мир.
И поэтому,
да, произошли все эти события. Ну, как бы основная причина описывается, детали там не описываются. В деталях там много можно подробностей. Могут быть много подробностей, в которых можно запутаться вообще. Потому что у них практически кармы уже нету этих родителей Кришны. Это что-то другое. Там можно запутаться. Но Бхагаватам, он отделяет все материальное от духовного, там не запутаешься. Причина описывается именно та, что они не развили желание уйти в духовный мир. Поэтому их эта жизнь, она, ну, в тюрьме оказалось материальное существование. Буквально. И Кришна, он их покинул сразу, когда явился, ушел во Вриндаван, в духовный мир. Так он увлекает за собой преданных. Приходит, чтобы забрать их в духовный мир. Эти игры устраивают, чтобы их забрать и увезти отсюда. Эта причина описывается.
Спасибо.
Они же, ну, как бы постоянно в медитации на Кришну находились, ничего другому не думали. Что могло препятствовать развитию это желание?
Не на Кришну, на Верховного Господа. Господь Нараяна. Кришну они не знали. Кришну знает Ешода как мать. Кришну они не знали, эту расу они не знали. Они узнали эту расу через Ешоду потом. Кришна ушел к Ешоде, Игнатий Махарадж. Вот они потом увидели, они получили от них это. Это разные вещи. Сын Нараяна или Кришна, это разные вещи. Как думаешь?
Да.
Ну, раз Кришна явился, уже все.
А получается, матушка Ешода, она им раскрыла, ну, как бы, их расу изначально, или...
Нет, они получили ее милость. Они увидели ее любовь к Кришне. Понимаешь, что такое милость?
То, что я не заслуживаю, но просто...
Не-не-не-не-не. Милость означает, что ты получаешь чью-то любовь, которой у тебя нет. То, чего у тебя нет, ты получишь от него. У них не было такой любви, как у Ишоды. Они получили это, глядя на Ишоду, поняли. Это же как Удава из Двараки поехал во Вриндаван, чтобы увидеть Махабхаву Радхарани, который не знал об этом. Он думал, что он самый приближенный преданный Кришне. Но Кришна послал его в Вриндаван, чтобы он получил эту милость Радхарани. Вот так мы получаем сознание Кришны. От кого-то мы должны это получить, кого больше его. Мы по-другому не можем получить, только от преданного можем получить ее. Поэтому мы общаемся с теми, кто более продвинут. Так продвигаемся мы постепенно. Понимаешь, что такое милость?
Того, чего у меня нет, и кому я служу, и наблюдаю за его отношениями, я могу по милости...
Ну, да просто. Если у тебя нет денег, ты идешь тому, кто у кого есть деньги, и берешь все. Поняла теперь? Господи Боже мой. Вы привыкли все усложнять. Вы думаете, это какая-то сложная философия, что ли?
Да. Чуть-чуть.
Ну, что тут сложно? Вот огонь берешь, зажигаешь от огня. Вот у тебя тоже огонь есть. Ты сидишь и жжж, думаешь. Жжж. Что тут думать-то?
Почему я думаю?
Усложняешь в уме что-то там. Думаешь, как все сложно. Что тут сложного? Вот горит огонь. Тебе нужен огонь. Ты подходишь, зажигаешь от огня свой огонь. Все очень просто. Хочешь любовь к Богу, почитай Ишоди, возьми оттуда. Послушай Ишоди, она Димахараджи Вриндаван, и все, и бери. Что-то сложного.
Ну, ведь и правда, а почему это желание усложнить? Ну, так же просто, но ты как будто бы привык это усложнять.
Ум, это ум. Это просто ум так действует. Не иди в эту сторону. Садхана Кришна очень просто пропадает. Это самое простое, что вообще есть уже в мире. Но если вы думаете, что это сложно, говорит, терпите это просто ум. Ум сложный. Что тут сложного?
Ну вот когда видишь у кого-то какое-то качество, а у тебя его нет, и ты не знаешь, как это перенять. Ну, то есть, вот как получить эту милость?
Служить. Мы же служим вайшнавам, поэтому перенимаем качество. С кем общаемся, таким становимся. Кому служим, таким становимся.
Что же значит тогда служить?
Ну вот, подумай. Ну, ты мне скажи, что значит служить? Ты же слово «служить» понимаешь?
Ну...
Опять еще один. Мудрец сидит. У нас два мудреца есть, да. Простые вещи нужно объяснять долго, 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 долго.
Это коровы.
Быть внимательным к тому, как...
Видишь, ты все знаешь. А что усложняешься?
А еще один вопрос. Как избавиться от жадности?
От жадности? Сейчас подумаем. А жадного человека невозможно удовлетворить, говорится. От жадности нет лекарства. Кроме другой жадности. Ну, например, кувера. Это казначей полубогов. Значит, мы не знаем, насколько он богат. Казна полубогов, его распоряжение. На эту должность он был назначен, потому что он самый прижимистый. Самый расчетливый. Перед тем, как делать омовение в реке, он маслом натирается. Заходит в реку, и масло стекает в воду, и он его собирает снова. Это самый богатый человек во Вселенной. Он становится куверой. Поэтому жадность используй. Если ты жадный, то для Кришны жадный будь. Например, человек жадный. Проникает жмот. Он говорит, ну я не для себя, а для семьи. А, тогда мягче уже его. Так не назовут жмот, нет. Но для семьи старается, это хороший семьянин. Но он жадный. А кто старается для других, жадный. Уже лучше, да? Кто-то для страны старается, тоже жадный. Но для страны уже масштабы меняются, и уже герой, смотрите, уже альтруист. Уже про него все говорят, печатают, прославляют его. Будет жадный для Кришны. Бхактивинод Тхакур говорит, поскольку мой дом – это собственность Кришны, я буду еще строже следить за порядком. Это выглядит как еще более сильная привязанность. Внешне выглядит. Но это для Кришны. Это для Кришны должно быть. Это сознание Кришны. Все принадлежит Кришне. Раз Кришне все принадлежит, ничего я делать не буду вообще.
Пусть сам заботится.
Это же не мое все. Он хозяин, пусть сам распоряжается. Но преданный так не думает. Но мы же развиваемся в сознании Кришны постепенно. Оно же развивается у нас. Или не развивается?
Потихоньку.
Что?
Потихоньку.
Потихоньку развивается, да. Постепенно. Так и должно быть постепенно. Не нужно скачками это делать. Не рекомендовано Бхагавад-гите. Постепенно и твердо. Шаг за шагом. Есть лошадь, которая пасется мирно, щиплет траву. Нет, корова, не лошадь. Корова. Тут нет лошадей, больше коров, поэтому понятен пример с коровами. Вот корова идет и спокойно пасется, щиплет траву. А другая корова прыгает постоянно и тоже пытается щипать траву. Какая будет сытая и довольная? Которая постепенно идет, вот она и будет довольна. А та, которая прыгает, она будет голодная постоянно. Вот хочу Кришну, вот хочу Кришну, вот хочу Кришну. Вот под ногами, смотри, что у тебя, двигайся. Будь счастлива тем, что имеешь, в служении, вот с преданными, вот в этом обществе, вот здесь. Вот. Будь счастлива, научись. И пойдешь дальше, еще дальше, еще дальше, еще дальше. И всегда будь счастлива. Ну, как мы понимаем с годами, что успех зависит у преданного от двух факторов. Ну, в этом аспекте мы сейчас говорим, о двух факторов. От его положения ответственного, которое он занимает в обществе. Как правило, если он занимает положение в обществе, он более стабильный становится, он держится за это место. Либо он... Очень хорошие отношения строить с преданными. Никуда не уйдут. Значит, он не берет ответственного положения, ответственность не берет. И с преданными не строит отношения. Он остается в одиночестве с сомнениями, и он слабеет. Человек. То есть, либо положение нужно ему, чтобы он чувствовал себя, да, вот, сильным. Либо он без положения, но он хорошо общается с преданными, ему нравится, он счастлив. Тут у него друзья, тут можно вместе воспевать, тут можно вместе проповедовать, какие-то программы устраивать, ему интересно. И, наверное, общение с преданными – это самый важный фактор саду-санга. Те преды, которые меня воспитывали в сознании Кришны, я помню всю жизнь их, потому что это была саду-санга. Мы были ближе, чем родственники. Со всеми, кто вот, с кем я общался, кто помогали мне. Я как сыр в масле в Исконе. Серьезно. Мне всегда нравились преданные. Этот преданный, он был такой, знаете, неорганизованный, с хиппи он пришел, который меня обучал. Ну, как обучал? Он даже не был наставником формально, он просто как... Ну, дружил, помогал. Спонтанно это было. У нас не было таких названий, не было таких организаций. Храмов не было, центров не было. Просто мы вот как семья общались. он говорил мне, ты не мог бы мне помочь, вот там меня пригласили, там нужно попеть киртан, подыграешь на караталах, ну, просто побудешь вместе, пойдем на программу. Два, говорит, вот в 5 часов там на метро встретимся. Я говорю, да, у меня будет время, я приду. Я приходил в 5 часов, я никогда не опаздываю. У меня такой характер пунктуальный в этом плане. Его нет. Я стою, просто жду. Я знаю, что он придет. Чувствую. Потому что точно он говорил мне, что будет программа, он должен прийти. Он приходит только через час. И мы молча идем на программу. Я даже вопросы не задавал. Он мне просто нравился. Я вообще на это внимания не обращал. Так было не один раз. Меня это вообще не задевало. Ну, у него свои обстоятельства. Я даже вопрос не задал. Почему ты опоздал? Я тебя ждал? Что такое? Вообще этого не было у меня. Просто мне нравились преданные, какие они есть, и все. У меня не было претензий, потому что они мне очень нравились. При этом я иду на сутки работать, он приходит ко мне на работу вдруг с сумкой большой, приносит мне целый пир. Инициированный преданный, я до инициации еще. Делает мне комплимент какой-то, как ты хорошо выглядишь, как ты хорошо одет. Я тебе принес, ты тут сутки работаешь, и там душистый ароматный дал, рис вообще, там такое, там сладкие шарики. Сам пришел покормить меня просто. И мне было все равно, там, если какие-то недочеты, вообще-то я этого не видел. И он не видел во мне тоже ничего такого. То, что можешь, хорошо, то, что не можешь, тоже хорошо. Никаких претензий не было друг к другу никогда. Так же мы с женой живем всю жизнь, никаких претензий никогда ни от нее не было, ни от меня. Почему так, а не так? Никогда такого не было. Если она не может помыть посуду, я иду мыть посуду, я даже не спрашиваю. Если я что-то не могу, она тут же подскакивает, бежит туда, без разговоров. Что, нельзя, неужели это чувствовать и дружить, что ли, друг с другом? Служение же должно быть какая-то взаимность какая-то, должно быть человеческое, должно быть что-то у нас, нет? И будете счастливы. Не будете в одиночестве с сомнениями сами жить. Будьте счастливы. Цените то, что есть сейчас. Вот мы же хорошие люди все, смотрите, собрались. Лучшие люди собрались, преданные все. Конечно, каждый чуть-чуть по-своему того, но все очень хорошие. На это можно не обращать внимания.
А это того, это от Кришны?
Нет, это от Майи. От Кришны позже будет того. Там уже по-настоящему будет. Пока мы притворяемся еще.
Рухаджи, как не замечать вот это?
Не замечать?
Ну, вы же не замечали?
Думая о Кришне просто. Думая о Кришне. Если ты думаешь о Кришне, ты можешь соединить то, что невозможно соединить в своей жизни. Можешь терпеть то, что невозможно терпеть. Если ты думаешь о Кришне. Просто если вы будете понимать, что мир временный, вы будете очень терпеливы. Просто простая вещь. Если будете напоминать себе своему иногда, что мир временный, эти проблемы временные, счастье временное, если будете вспоминать это, будете очень терпеливы и уравновешены. И через несколько лет такого напоминания вы просто утвердитесь в этом и перестанете замечать эти проблемы. Эти перепады. Тепло, холод, счастье, несчастье. Перестаньте уже реагировать на это только. Особенно. Это практика. Ну, духовная практика.
Администратор, это вот тяжеловато бывает. Лужаемся.
Администратор, он получает да, реакции за все проблемы. Это его роль. Это его роль. Он должен быть таким. Администратор. Потому что имеет власть. И славу. Поэтому он должен выдерживать аскезы также. Это боец. А боец, он должен выдерживать удары и ранения терпеть. Если он не выдерживает ранений, какой-то там критики или незначительных оскорблений, то как уж он боец? Тут же обижается, и все, его не видно больше. Он там переживает где-то сидит.
Меня обидели.
Меня, понимаете.
И кто еще?
Назвали, и кто еще? Ну, какой это боец, скажите? Куда его вообще?
Ну, Кришна же показывал, когда убегал.
Администратор должен выдерживать, это для него нормально. Он получает больше всех. Реакции получает. Потому что всегда любым администратором недовольны. Любым. Век Кали так. Ну, конечно, главная причина, она, потому что есть зависть тому, кто выше. А люди все в Кали-югу завистливы. И любой руководитель, он получает вот это вот, эту реакцию. И грех заключается, ну это по большому счету Кали-юга такая, грех заключается уже в том, что он стал администратором. Mm-hmm. Потому что Юдхиштхира, когда увидел, что зависть проявляется, уже Кали наступает, он ушел с этого поста. Mm-hmm. Что грех занимать пост среди завистливых людей, это уже неправильное решение. Mm-hmm. Это уже грех, как пропагандист. Мой грех в том, что я принимаю учеников, он говорит. Значит, это Кали-юга. Все осквернено. Но если зависть будет уходить, вы увидите, что это экстаз. Руководить движением с чистыми преданными – это экстатично. Это любовь, растущая любовь. Это благодарность. Там есть все, все ценности. Но пока есть зависть, это все будет очень сложно.
Можно еще вопрос? Меня очень сильно... Можно? Очень сильно вдохновило ваш вот этот ответ, что вы целый час простояли, прождали друга своего, да, и не было никаких претензий. Вот, и у меня вопрос. Во-первых, что вы делали этот час? Да, это раз. И потому что...
Мантру просто повторял.
Вот, вот.
И был спокоен, да.
Да, потому что чаще всего вот это спокойствие, это либо духовный какой-то момент, либо это самодостаточный очень человек, получается, который выражает...
У нас был другой преданный, который был пунктуален, требовал других тоже пунктуальности. Чтобы все вовремя, он так злился, когда преданные приходили не вовремя, тянулись постоянно, он постоянно говорил вот так и так. А у него были намахаты регулярные, и Аша в квартире. Но самый активный был преданный, мой друг. Однажды я сказал, все, вот кто на 5 минут опоздает, дверь закрывает, никто не войдет. Преданные сломали дверь. Как это у нас не пускают вообще? Бабах, 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 эту дверь вообще колотили. А тот не открывает все равно. Я сказал, буду учить вас. А сломали дверь и все. Не имел права вообще. Мы к Богу пришли, не к тебе вообще. В его квартиру заходит. Вот такая у нас была семья. И это все так с юмором. Дверь поставили потом. Но проблем. У него был стол с зеленым сукном. Дубовый. И больше ничего не было. И шкаф, все. Ну. Спали на полу, просто стелили на паркет. И другой просто не укрывали. Все. А у него была еще подушка, кирпич. И его критиковали, что он комфорт любит. Это был такой ашрам тогда. А суконный стол, он на нем что-то писал, там в столе что-то прятал, там, может быть, деньги, там еще какие-то предметы. Но он любил этот стол. Достался от родителей ему, что ли, там, суконный, старинный стол. А, и приехали москвичи к нам в Питер, гости. Ну, мы, они приехали, как снег на голову, без телефона, раз, появились с поезда, и уже приехали к нам. Я жил у него тогда. И мы с ним побежали в магазин, чтобы приготовить что-то для них. побежали в магазин, принесли продукты. Пока мы несли продукты, возвращаемся в подъезд, и не выносят суконный стол на помойку. Это приятно, москвичи. Мимо нас проходит, он так посмотрел, хозяин, говорит, ну хоть бы меня спросили бы. Чего тебя спрашивают, ты привязан? Ты в мае вообще. На помойку этот стол выбросили вообще. Да. Он ничего не сказал, пошли приготовили, накормили, все, как надо, переночевали, отпустили. Вот. А он ночью этот стол обратно затаскивали. И мы не обижались друг на друга. Если бы сейчас такое сделать с кем-то, не знаю. Мы не обижали друг на друга. Мы любили преданных все равно. Сейчас дотронься до кого-нибудь, ой, боже мой. Люди изменились.
Гуру даже приятно. А как вот, какой стержень был того, что у вас такая крепкая была дружба и доверие друг другу? Но вот как будто бы сейчас проще иногда кажется самому что-то пережить и не так открыто к преданному. А так слушаешь и понимаешь, что ну вот тогда ну вот сильная вера была друг друга, как будто спасение в общении, там, в такой дружбе с преданными.
И вопрос?
Но вопрос, а сейчас кажется иногда, что лучше самому что-то пережить, ну, уединиться, не идти, не делиться.
Одна из причин внешних – это финансы. Сейчас даже преданные стали делиться на классы богатых и бедных. Это одна из проблем, что не всегда строятся близкие отношения. Различный социальный уже вот, статус, финансовый, различия. Тогда мы были все коммунистами, без различий. Деньгами кто не был привязан. Все преданные тогда работали в котельных, чтобы ну, быть свободными. Такие работы искали себе. А сейчас преданные думают, как сделать бизнес, там, какую машину купить надо, без машины ты не можешь жить, без телефона не можешь жить, деньги нужны. А тут начинается вот это различие материальное между преданными. Поэтому как бы варны появились, различия. А ашрамы слабые, грехастые ашрамы. Поэтому вот это майя приходит, влияет на отношения. Это одна из причин. Чисто внешне. Но она имеет силу немалую, это внешний фактор, финансовый особенно. Просто у людей замечено, что когда финансовые кризисы, проблемы, разводы сразу в два раза сразу же увеличиваются. Все, не могут жить без денег. Отношения рушатся. Ты не можешь зарабатывать, ты не муж, или так, в таком духе, и все, конец. А мы с женой работали дворниками. Ни на что не жаловались. Потом нужны были деньги, пошел в ручник, поработал, заработал деньги. Вообще никаких у нас не было проблем на этот счет. Потом строится пожарную охрану. Мне было все равно. Просто нужно как-то жить, а я живу и все. Интересы были в другом. Когда преданных встретили, все, жизнь закипела. Ну, это накипело в творчестве. У нас были интересы. А как ты живешь, как зарабатываешь, вообще на это внимание обращал. Иногда зарабатывал очень большие деньги. По тем временам астрономические. Я был очень богатый какое-то время. Меня взял в мастерскую один из ведущих художников Дальнего Востока. Мы зарабатывали колоссальные деньги. Я это все бросил и поехал работать дворником в Петербург.
Почему бросили?
Потому что мне был смысл жизни развиваться дальше, а не зарабатывать деньги. И встретил преданных. И тогда все стало ясно. Она перед нами приходит и говорит, вот там так, работы нет, на работу не берут, куда не берут? А куда-то же берут, так иди туда, куда берут. Он удивляется, что так можно жить, что ли? А как ты собираешься жить? А как ты собираешься жить тогда вообще, не понимаешь, если ты не гибкий, как ты выживешь вообще? Это унижение, понимаете, я по образованию такой-то, а меня не берут, меня берут на какое-то другое унижение мне. Ложное эго такое, так, с таким ложным эго, как ты вообще будешь жить? А кто-то принципиально говорит, не хочу работать и все, не буду. Буду просад есть в гостях. Так жили первые 15 лет преданные. Вот с начала 90-х. И первые, да, лет 10 первые так жили преданные. Никто не работал. Грехаски тоже не работали. Практически нет. Единицы работали на работах. Остальные, ну, там книги распространяют, что-то еще такое вот делают. Как-то жили все. Гурукул создали еще там. Столько всего было. А сейчас такая расчетливость, там финансы, там организация у нас сейчас, видите, строится, это все уже другой подход. И человеческий фактор у нас стал зависеть от материальных условий. Это понятно, потому что строить движение и организацию, да, это будет нелегко. А мы еще только начинаем организацию создавать. Организацию создавать. Это непростая идея. Это как этапы творения. И сохранить духовность нужно еще. Уважение к преданным, почтение, ванчака по трубе с чая. Нужно развивать это все. Не забывайте только. Нам нужно очень любить друг друга. И ценить. Любую душу, которая приходит сюда. Любую искреннюю душу. Не искренне сами уйдут, не беспокойтесь. Они тут останутся надолго. Но искренних берегите людей. Это самые ценные преданные. Хорошо, спасибо. Шри Прабхупада ки.
Джай. Его милость станет человеком. Прабху ки. Джай.